Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день теперь уже, дорогие друзья. И в эфире программа, наша историческая программа «Хроники». И тема сегодняшней передачи у нас «Великая депрессия». Великая депрессия, как мы все знаем, была в Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле это, в общем, приевшееся, наверное, многим уже словосочетание. Оно приелось, и вроде бы все знают, что это какой-то период спада. А вот конкретно, что происходило, как это осознавалось изнутри, как выходили Соединенные Штаты из этого состояния, как они к нему пришли, об этом, наверное, не каждый сходу может рассказать. Поэтому мы сегодня обратились к Владимиру Васильеву, главному научному сотруднику Института США и Канады Российской Академии Наук, доктору экономических наук. Владимир Сергеевич, вы на линии?
Да, здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям и нашей ведущей тоже.
Здравствуйте. Скажите, вот у нас, вы, наверное, не знаю, слышали ли сейчас подводку, у нас есть такая одежка для программы, как говорят, где говорится следующее, что то, что произошло уже раз, повторится и еще раз. А если начать с философии, то вы в целом согласны с этим или каждое, все, что происходит новое, оно никогда не повторяет в точности старое? Как вы к этому относитесь?
Ну что ж, первое, вы задали философский вопрос, который, знаете, в последнее время в различных коннотациях после кризиса 2007-2009 года обыгрывали американские экономисты, социологи и так далее, поскольку возникло две школы. Что они отыгрывали? Они отыгрывали знаменитую фразу «Это времена совершенно отличные от прежних». Или «Этот кризис совершенно отличен от того, что было раньше». По-английски это называется «Вот сегодня другие времена и другие факторы». Сегодня действительно, может быть, экономисты или специалисты по экономическим кризисам разделились, может быть, или на два таких лагеря, что первое, может быть, перед нами новый тип кризиса, и поэтому каким образом он будет развиваться и каким образом страна его преодолеет, это вопрос неизвестный. А вторые как раз считают, что сегодня новое – это хорошо забытое старое. Лично я считаю, что Америка действительно, может быть, вместе с ней и вся мировая экономика сегодня скользит в новую Великую депрессию. Новая Великая депрессия – это, в общем, принцип здесь один или ситуация одна. Это экономические кризисы, которые начались в Америке в 29-м году, в октябре с биржевого краха, они продолжались на протяжении 10 лет. Вот 10 лет Америку, в общем, трясло. Этот период получил название Великой депрессии. И вполне возможно, что сегодня экономические трудности, неурядицы, они могут продлиться такой же период времени и не повторится то, что было в экономическом кризисе 2007-2009 годов, когда, ну, скажем, к 2010, 2011, 2012 году американская, ну, а вслед с ней мировая экономика какие-то основные проблемы преодолели и вышли на траекторию устойчивого так называемого развития. Пусть небольшого, но тем не менее вышли. На сегодняшний день, возможно, этот выход, ну, займет, я еще раз сказал, очень длительный промежуток времени, измеряемый многими годами, и может даже вполне растянуться на десятилетия. Ну, в общих чертах, вот я бы отчертил так свою позицию. Я считаю, что действительно, Соединенные Штаты Америки, мировая экономика стоит вот сегодня на грани или перед лицом повторения того, что происходило в уже происходило в 29-39 годах. Ну вот, сделав такую вот подводку или вступительную часть, можно уже немножко
давайте начнем к содержанию нашей сегодняшней с вами встречи. Итак, ну, самый первый вопрос то, с чем подошла Америка, на самом деле правильнее, конечно, говорить Соединенные Штаты Америки, к началу своей Великой депрессии. Скажите, пожалуйста, вот на тот момент, в 20-е годы, Сейчас мы привыкли, что Соединенные Штаты – это крупнейшая, ну, самая крупная, на самом деле, да, экономика мира, они мощные, поэтому они там всеми, в общем, вертят, и как хотят и так далее. А вот в те годы, в начале, в первые трети 20 века, Соединенные Штаты были уже такие же мощные, или это еще не была такая мощная держава? Вот и как получилось так, что у них произошел этот кризис и обвал бирж? Что этому предшествовало?
На этот вопрос я могу действительно ответить тоже коротко и четко. К концу 20-х годов Соединенные Штаты Америки занимали лидирующее место в мировом, так сказать, капиталистическом мире или в западном мире. И это были действительно самая крупная в мире экономика. Но она была, если хотите, в большей степени в тот период ориентирована или считаться национальной экономикой. Она не была глобальной экономикой. Как раз, как ни странно, глобальной экономикой, или вернее, вот такую глобальную роль играла, например, Великобритания. И Америка немножечко, несмотря на те экономические успехи, которые были в 20-е годы, как ни странно, они, может быть, остались в основном, то есть они достались самим Соединенным Штатам Америки. Несмотря на то, что Америка смотрела на Европу, и иногда можно здесь привести много интересных фактов, которые касательно экспансии в послевоенный период, но в целом американская экономика была замкнута на себя, и все какие-то экономические основные достижения, которые были в тот период, они, что называется, переваривались и осваивались внутри Соединенных Штатов Америки. Иногда поэтому говорят, я могу сказать точно, что Великобритания уже не могла быть таким вот центром мировой экономики для того, чтобы выдержать на своих плечах вот свалившийся груз экономических проблем, а Соединенные Штаты еще не могли вот заменить Великобританию в этой своей роли. Вот из-за того, что как раз где-то в тот период на рубеже 20-30-х годов в западном мире не оказалось такого явного лидера, такого экономического, вот и произошел очень серьезный обвал, в том смысле, что после Соединенных Штатов Америки, ну, повалились и все остальные страны. В основном, я имею в виду европейские, как раз к Советскому Союзу это не относится, но это уже второй вопрос. А в общем, да, американская биржевой крах 29-го года спровоцировал именно экономические кризисы во всех остальных, ну, европейских странах. Не забывайте, что Европа оказалась очень сильно подверженной Первой мировой войне. И в общем-то, потом, даже если хотите, к концу 20-х годов не очень оправилась от тех потерь, которые европейский континент понес в результате Первой мировой войны. Чего нельзя сказать про Соединенные Штаты Америки. Да, в общем, так сказать, Америка находилась в тот период на вершине, так сказать, экономического могущества, научно-технического, они уже к тому времени были впереди планеты всей в создании новых видов технологий.
Конвейеры, вот. Да, вот примерно в это время появились?
Или во-первых, у нас, во-первых, уже тогда по существу появилась гражданская авиация, уже, по-моему, в 27-м году первый был трансатлантический перелет, появилось радио, да, появились всякая бытовая техника, шла телефонизация, если не ошибаюсь, уже в тот период, по-моему, холодильники появились, и вообще шла вот электрификация всех Соединенных Штатов Америки. Вот в тот период как раз развитие электричества или электрификация страны и была главным фактором, если хотите, ну, в том числе и американского жизненного уровня, потому что потребление – это не только доход, это в основном возможность, так сказать, иметь какие-то домовладения, иметь бытовые приборы, а все это двигалось электричеством, понимаете, электроэнергией. И поскольку страна как бы имела соответствующего рода доступ к энергоресурсам, вот насчет, благодаря этому и происходил, ну, экономический подъем, в том числе, который распространился и на население, ну, в частности, уже, по-моему, к концу 20-х годов Америка, по-моему, ежегодно производила 5 миллионов автомобилей. Вот. Пустячок тоже, но приятно. Вот. Тем более, по-моему, с 26-го года уже как раз General Motors уже начал производить автомобили на замену старых. То есть, понимаете, на замену предыдущего спроса. Если до этого потребителями автомобиль были все время новые когорты покупателей.
Уже пошла мода на смену
да, на полюс. Новинку, модель, да? Понимаете, новинку. Джон заимел, я заимел, сосед заимел. А вот 26-го года уже пришел так называемый спрос замены, когда уже от старых или использованных, или ненужных, или там каких-то, так сказать, понятно, устаревших автомобилей уже, в общем, возрос именно вторичный, как бы, спрос, то есть уже потребителями автотехники становились прежние автовладельцы. Ну, во всяком случае, да, 20-е годы вот создали, так сказать, ощущение такой какой-то невиданной, может быть, так сказать, развития, вершин, а вот через 4 года Америка скатилась вот в самую, так сказать, вот конец, так сказать, дно 1939-1933 годов. Может быть, это является спецификой американского вообще развития вообще. Вот эти вот американские горки. То страна забирается так высоко, что никого внизу не видно, а то не проходит какой-то период времени, и страна оказывается, ну, не на самом дне, но во всяком случае очень низко. Достаточно вам, в общем, сказать, я могу сказать что, коротко, что Великая депрессия по существу отбросила, вернее, экономический кризис 29-33 годов отбросил Америку, ну, по существу, на рубеж 19-20 веков. То есть страна была отброшена на 30 лет назад. По многим там параметрам, позициям и так далее и тому подобное.
А вот, почему, кстати, это произошло? Вот какова механика? В этом уже разобрались?
Механика носила чисто экономический характер. Промышленное производство упало в два раза. ВВП сократился на 30%, хотя, в общем, может быть, и больше там.
Нет, я задаю вопрос про старт. Вот сегодня еще там у нас развитие, допустим, мы с вами живем в Соединенных Штатах, значит, в 29-м году, допустим,
в каком месяце, да, там, до. Нет, и уже вот практически сокращение, очень быстрое сокращение всего производства началось буквально уже в 30-м году, ну, в 29-м году, как вершина, там еще по инерции сначала
произошел. А вот обвал на бирже, он одним днем случился, или это был как бы планомерный процесс, который вот начал происходить и не останавливался? Как это выглядело?
Вы знаете, почему это произошло? Это впервые произошло по одной простой причине, мы вдаваться не будем. Во-первых, не было государственного регулирования рынка ценных бумаг и вообще биржевых, так сказать, биржевой активности. Только в 1934 году как раз Рузвельт и создал федеральную, так сказать, комиссию по ценным по биржам и ценным бумагам. Смысл ее был простой. Должна быть жесткая сертификация ценных бумаг, которые фирмы предлагают, то есть акции, облигаций на, так сказать, на продажу, на торговлю на фондовых рынках. А до этого ничего не было, и это были спекулятивные бумаги, понимаете? Спекулятивные, вот действительно то, что называется мусорные бумаги, спекулятивные бумаги. И, в общем, фактически возник действительно колоссальный пузырь, который не был обеспечен никакими материальными активами. Это вот по специфике этого взрыва, потому что это именно спекулятивный пузырь, потому что, как говорится, деньги как бы нарастали. То есть все играли вот в эту вот игру бросить в акции в оборот, получить какие-то дивиденды с этого и вновь вот эту строить пирамиду. Если хотите, наиболее четкая аналогия, чтобы нам было понятно, это вот пирамида, вот у нас была такая пирамида Мавроди, в Америке это называется схема Понзи. Вот то, что построили в 29-м году, это была для, чтобы нашим слушателям понятно, это была такая вот пирамида Понзи. У нас она известна как пирамида Мавроди. Это была абсолютная пирамида. И вот в один прекрасный момент, это было осенью, ну, скажем, уже когда понимали, что вот это все расширилось, этот пузырь, естественно,
не осталось покупателей последних, да?
Нет, спекулянты захотели получить, как говорится, свои наличные, то, что называется, фиксировать прибыли. Ну, в конце концов, нельзя же, как белка в колесе, все время крутиться вокруг этих бумаг в расчете на то, что вот будет прибыль предыдущая. Так же, как и при любой вот этой вот пирамиде, понимаете, люди могли купить, получить какие-то прибыли или какие-то средства, закупить новые какие-то там бумаги и вновь крутить в расчете на то, что получится. А может быть, возник один прекрасный момент, когда сказал, ну нет, больше мы в эти игры не играем, вот мы сегодня получили большие суммы денег, так сказать, больше мы, как говорится, вот в спекулятивные не играем рискованно. Вот осенью 29-го года и произошел вот эта вот фиксированная ситуация, связанная с фиксацией вот этих прибылей. Наконец, спекулянты захотели получить нечто более твердое, твердую валюту, или, если хотите, доллар. И вот в результате все и остановилось. Тогда, когда стали фиксировать долги, вот и выяснилось, что все, как говорится, друг другу должны. Вот, что все, что могут расплатиться, это теми же никому не нужными бумажками, ничем не обеспеченными. Вот отсюда схлопнулся фондовый рынок. Ну, а вслед за фондовым рынком схлопнулась уже и американская экономика, в данном случае промышленность. Сначала крупный корпоративный сектор, потом уже начали, собственно говоря, просаживаться банки. И в результате безработица. Ну, и как любой безработица, это уже падение соответствующего спроса. Достаточно вам сказать, что на вершине 1932-1933 году, к моменту, когда пришел Рузвельт, безработица в Америке составляла 25%, то есть четвертая часть всей рабочей силы была безработная. Мы все знаем эти длинные очереди, собственно говоря, длинные очереди за супом, за эти, так сказать, раздаточные пункты продовольствия, там, продовольственной, какой-то еще помощи. Но ситуация простая. Вследствие, в тот период еще есть такое в экономике понятие ведущей отрасли экономики. В данном случае уже к тому периоду ведущей отрасли экономики как раз стало две. Это домостроение и автомобильная промышленность. Ну, естественно, что когда упала покупательная способность населения, когда все стали безработными, дай бог купить что-то или дай бог приобрести просто элементарные продукты питания, рухнул производственный спрос. Все встало. Какая промышленность встала? Автомобильная промышленность встала. Встала домостроительная промышленность. А дальше потянулись все технологические цепочки. Не нужно дерево, не нужно бензин, не нужно, так сказать, сталь. Там еще какие-то материалы, из которых все это производилось. Не нужны, может быть, средства или материалы для модернизации, скажем, станкостроительных, то есть автомобильных заводов. Не нужны соответствующим образом средства уже для, так сказать, машины и оборудования для строительной промышленности. Все, как говорится, встало. И вот вставшая экономика, по существу, стоял очень важный вопрос. Вот она опустилась на дно. Стоял очень важный вопрос. Как запустить эту экономику? Понимаете? Вот как сделать так, чтобы экономика заработала вновь? Вот в Америке есть такое понятие «мотор» американской промышленности или мотор американской экономики сломался. Вот как бы Рузвельт, который пришел как говорится, вот со своим новым курсом, он, что называется, и принес, если хотите, программу или подход, как запустить этот самый мотор американской промышленности. Дело вот в чем, или американской экономики. Ну, в тот период не забывайте, что Америка была, в общем, аграрно-индустриальная страна, и, в общем, основное это была именно промышленность, и было еще сельское хозяйство. Вот запустить этот мотор, запустить, чтобы он начал работать. Тут есть еще один очень важный момент. Вы спросили, почему еще произошло. Дело все в том, что этому немалой степени способствовала политика предыдущей администрации или философии Гувера. Вот в тот период, что сегодня как бы принесло Рузвельт, в чем мы иногда говорим про Кейнса, на самом деле, в общем, если посмотреть, это как бы идея или философия, что государство должно заниматься экономической деятельностью или государство должно быть полноправным участником экономических процессов. До этого И, собственно говоря, эту философию господствовала Гувер, может быть, что-то наши слушатели уже такое знакомое на слуху, рынок сам все поправит. Рынок, как говорится, допустил ситуацию, при которой экономика просела, вот у него есть очень мощный скорректирующий механизм, рынок нас опустил, рынок нас и вытянет. Я вам должен сказать, что сейчас, может быть, как-то уже упование на вот эту интервенционистскую роль государства стало привычным. А в тот период, в конце 20-х годов, там даже возникла ситуация, ее надо озвучить, пускай, как говорится, наши слушатели наматывают на ус. Вот тогда Милон, министр финансов, пришел к Гуверу и сказал: вы знаете, а это даже хорошо. Понимаете, потому что рынок у нас базируется на, так сказать, на сильных хозяевах, на эффективных хозяинах. Вот пускай сегодня, как говорится, он нас фильтрует, кто может дальше быть участником экономических процессов, а кто слабый, неэффективный, обанкротившийся. Вот они пускай банкротятся, мы им особо помогать не будем. Да. Вот, как раз мы выйдем, мы выйдем не за счет того, что мы еще решим очень важную проблему. Вот избавимся от всех, как говорится, прилипал, неудачников.
Да, так это дарвинизм экономический в некоторой степени.
Что-что?
Такой экономический дарвинизм.
Да, совершенно верно. Это его...
Да, когда об этом вот так вот слышишь, это кажется, что, в общем, это, если бы мы были в Америке, мы бы сказали reasonable. В общем, наверное, это имеет смысл.
Это была философия, которая предопределила, если хотите, скольжение вниз, потому что все время почему-то...
На самом деле, когда, и как долго оставалось вот это на волю рынка?
Как долго? Да практически все время. Дело все в том, что у Гувера, тут есть еще надо понимать, предыдущая администрация не имела ни кадров, ни желания участвовать, чтобы государство очень активно вовлекалось в экономические процессы. Вот здесь мы подходим к Рузвельту и подходим к его новому курсу. И ну, тут у нас есть еще одна проблема, ну, сейчас мы с вами их решим. Либо мы посмотрим на хрестоматийную историю, она, может быть, уже много раз рассказана, либо, может быть, я расскажу то, что называется, не рас... как в Америке говорят, нерассказанную историю нового курса. Те проблемы, которые, может быть, оставались на периферии, и те, которые, может быть, не всегда были ясны и понятны, вот, вернее, за ходом времени, может быть, как раз господствовала иногда и мифология, что надо было представить американскую, как говорится, историю или при Рузвельте, что вот все шло гладко, пришел президент и все сразу из страны вывел. На самом деле Америка оказалась, для того, чтобы вам понять специфику вот положения, в которое оказалась страна, я вам приведу тот разговор, который у Рузвельта состоялся сразу после того, в ноябре 1932 года, когда его избрали президентом. Ну, тогда СМИ не так были развиты, но, тем не менее, собрались близкие друзья, знакомые, вот, поздравить его. Ну, и один его друг сказал там: Франклин, ты понимаешь, если ты, мы тебя поздравляем, ну, вот если ты вытащишь Америку из той ямы, в которой она оказалась, ты будешь сам, ты войдешь в историю как самый великий президент. Ну, а если, мол, типа не вытащишь, он тут замялся, типа сказать, ну, тогда не войдешь в историю. На что Рузвельт сухо ответил: тогда я войду в историю как последний президент Америки. Вот я вам должен сказать, что вопрос именно стоял таким образом. Потому что у нас думают, ну, не справился бы Рузвельт, пришел бы другой президент. Да. Вот Рузвельт очень хорошо понимал, другого президента уже может и не быть.
Угу. Вот то есть надо было президент. Просто во имя сохранения государства действительно начинать управлять этими процессами финансовыми.
Вторая вещь, на которую я еще хочу обратить ваше внимание, что... Есть некоторые аномалии и некоторые проблемы, которых опять иногда только любят вспоминать историки. Могу вам сказать одну тоже интересную вещь, чтобы перебросить вопрос к нашему нынешним некоторым делам.
Давайте.
Гувер не просто, он был действительно антагонистом Рузвельта. Он Рузвельта, хотя Рузвельт был губернатором, сам Нью-Йорка, и тоже, в общем, принадлежал, допустим, к правящему классу Америки. Он занимал, кстати сказать, пост министра, замминистра военно-морского флота в администрации Вудро Вильсона во время Первой мировой войны. Кстати, у нас мало знают, что уже в президентских выборах Рузвельт участвовал. Он был, в частности, у демократов в 20-м году вот вторым номером, то есть на должность вице-президента претендовал. В 28-м году был избран губернатором Нью-Йорка. То есть это был как бы тоже часть, в общем, правящего класса. Но,
а
тем
Гувер
не
был
менее...
тоже демократ, да?
Что?
Гувер тоже был демократом.
Или... Да, но Гувер его просто ненавидел, понимаете? Потому
Владимир
что он...
Это очень... Сейчас вот нам, к сожалению, сейчас нужно с вами прерваться, потому что у нас новости, середина часа.
А, понятно,
должны сейчас
понятно.
Наступить. Угу. Мы останавливаемся на том, что Гувер и Рузвельт были, да. Несмотря на то, что они были однопартийцами, у них были совершенно разные подходы и личная неприязнь в том числе.
Да.
Мы продолжим
да.
с вами сразу после новостей. Продолжим. Сейчас оставайтесь на линии, оставайтесь с нами, будут новости, реклама,
конечно,
а потом
конечно.
Вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем, дорогие друзья. У нас сегодня тема «Великая депрессия». И Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук, нам рассказывает, как это на самом деле было. И мы остановились на том моменте, что, значит, стартовал этот обвал и «Великая депрессия» при Гувере, а, значит, его преемником стал Рузвельт. И они, несмотря на то, что были... в одной партии и лично друг друга не любили, и принципиально в принципиальных вопросах не сходились. Одну секундочку только, знаете, прежде чем вы продолжите, я нашим слушателям, которые тоже, на самом деле, могут присылать вопросы свои, мы в конце попробуем их задать, если они будут интересны, напомню средства связи с нами, с вами. Вы можете задать ваш вопрос доктору экономических наук Владимиру Васильеву по данной теме через СМС +7 925 888 894 8 и через телеграм-канал, если у вас есть телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами слитно пишем и отправляем. Мы все тут видим. Итак, продолжаем. Что же, значит,
так, первый вопрос, и давай один момент. Вот он, так сказать, это не просто. Ну, вот они ненавидели там друг друга, вернее, от Гувера в основном шло. Менее известен тот факт, что Гувер вообще не хотел отдавать власть Рузвельту. Вот это вопрос, потому что в тот период в апреле, да, то есть выборы были в ноябре, инаугурация 4 марта, то есть уже прошло по существу 3 месяца. Какие события произошли за этот момент? У нас мало знают, он быстренько забыт. Но 15 февраля 1932 года, вот буквально во время митинга в штате Флорида на Рузвельта было совершено покушение. И хотя стрелявший там итальянский безработный, как сказать, в него промахнулся, но он попал, рядом стоял мэр Чикаго, и через некоторое время, через несколько недель этот мэр скончался. То есть я вам могу сказать, что приход, как у нас говорят, приход Рузвельта в марте 1933 года был далеко не определен, понимаете, те силы, которые стремились не допустить Рузвельта к власти, это очень важная тоже, так сказать, забытая часть истории, но тем не менее ее необходимо помнить, насколько просто была вот эта вот поляризация политических сил, острая в тот момент, что, кстати сказать, сказалось и на политике Рузвельта, которого очень часто обвиняют в непоследовательности, но Рузвельт всегда как бы имел вот эту вот оппозицию правящего класса. Теперь я хочу еще остановиться на один момент, который хочу как бы прояснить. Вот в 1932 году, в июле, когда состоялся съезд в Чикаго Демократической партии, Рузвельт сказал, что он торжественно обещает американскому народу вот, New Deal, сделка, новая сделка. Ну, что такое была новая сделка, понимаете? Ну, какая-то новая, как американские избиратели могли это оценить или что-то еще. Оценить, что это будет за сделка, обещание ли это или что-то реальное стоит. Поэтому в Америке есть такая точка зрения, что на самом деле, несмотря на то, что в 1932 году Рузвельт более чем убедительно победил Гувера, знаете, какой был основной вопрос на самом деле, что волновало избирателей в 1932 году? Вот никогда, может быть, не догадаетесь. Это вопрос о сухом законе. Сухой закон вот и был вынесен, потому что это была 21-я поправка, которую приняли после Первой мировой войны республиканцы. Вот. А Рузвельт, в общем, открыто сказал, что он этот закон отменит, понимаете? И вот, собственно говоря, для того, чтобы понять ту роль, которую вот сыграл его агитация, что он отменит сухой закон, достаточно вам сказать, что уже 22 марта, то есть не прошло и двух недель, как Конгресс быстро принял закон, который так и назывался «Закон о акцизных налогах и акцизных поступлениях в федеральный бюджет», значит, от легализации продажи пива и, вот, и винных изделий. То есть вина и крепких вина, там, крепких напитков и пива. Надо вам сказать, что, в общем, эта мера, помимо всего прочего, что во второй половине 30-х годов вот акцизы, этот вид акцизов, в частности, вот эта винная монополия, дала 40% дохода в федеральный бюджет. Это тоже так вот интересный момент. Но вот, тем не менее, есть и такая точка зрения, что как раз никто еще не знал, как это выглядит, с каким привкусом будет этот новый курс. А вот с точки зрения того, как вот сагитировать избиратель, вот просто к нему обратиться и сказать, в чем будет отличие. Все, при Гувере вы не пили, была запрещена продажа, занимались самогоном, а при мне все это будет легализовано. И потому, как Рузвельт очень быстро этот закон провел, это действительно была важная часть агитации 1932 года. Теперь коротко, реально, давайте бросим свой взгляд на философию вот нового курса, чтобы понять. В Америке существует, так сказать, точка зрения, что были три программы нового курса, и для нас они важны тоже сегодня. Потому что первое, что сделал Рузвельт, когда вот он пришел в 1933 году, что ринулся, так сказать, что как бы ринулась спасать администрация? Она ринулась спасать бизнес. Если хотите, она ринулась спасать промышленность, она ринулась спасать сельское хозяйство. И помощь или регулирование бизнеса и промышленности, оно так и понималось, что это будет регулирование заводов, фабрик. То есть, а поскольку все было в частных руках, то это была как раз политика что поддержки, поддержки, если хотите, бизнеса. Если сегодня поддержать бизнес, то бизнес и будет тем мотором, что, который вот тем, ну да, если хотите, тем стартером, который запустит сломанный мотор. Надо сказать, что к 1935 году, как раз вот после промежуточных выборов 1934 года, скажем, Рузвельту стало ясно, что эта система не работает. Более того, в 1935 году Верховный суд США принял вот эти два закона, которые были приняты. Закон о восстановлении промышленности и законы о восстановлении или поддержке сельского хозяйства были признаны противоречащими американской конституции. Вот тогда Рузвельт изменил свою тактику. Он сказал, мы не будем помогать бизнесу, мы будем помогать народу. Вот это социальная ориентация, мы будем давать деньги народу. Первая, так сказать, эта ситуация, это как раз помощь безработным, то есть это то, что не было, это был закон 1935 года, то есть который создал именно федеральную систему страхования по безработице, но на самом деле это было дать вот деньги именно безработным, то есть создать вот этот спрос. Вторая – это система социального обеспечения, то есть создать вот эту пенсию, то есть в расчете на то, что сегодня народу сказали, у вас есть будущее. Вот смотрите, мы вводим пенсионную систему, правда, в тот период она там сначала надо ее накопить, несколько другие были принципы, но тем не менее в 40-м году первая пенсия была выплачена. И, наконец, система общественных работ, которая была расширена и которая тоже, в общем, была адресована народу.
А, вот мы слышали пример про высадку деревьев вдоль Миссисипи, если я не ошибаюсь.
Да, да.
Есть такой классический. Занять людей, чем-то занять людей, сделать такой госзаказ, который, чтобы вот папка на работу с утра пошел.
Ну, естественно, что это деньги проплачивались, и, так сказать, может быть, им это не значит, что их заняли, им тоже давали какой-то там доллар, два. Это же тоже были ассигнования. Люди же, ну, если так можно, не за бесплатно работали. Пусть это были минимальные, как говорится, оплата труда, но тем не менее, да. То есть сегодня люди стали работать. Люди стали работать, их заняли. Работать стало строительство. Вот как раз тогда Америка построила инфраструктуру, завод, то есть железные дороги, просто дороги, автодороги, благоустройство городов, парки, скверики, национальные парки. И многое чего вот здесь другого было создано именно в тот период, именно тогда, когда как бы Рузвельт обратился к народу. Он сказал, что именно он будет помогать народу, а не бизнесу, если так можно выразиться. Вот это тоже очень важный, как говорится, сдвиг акцентов, чтобы мы понимали, каким образом, ну что ли, эволюционировали программы нового курса. Еще очень важный аспект – это, ну, собственно говоря, есть еще один очень важный аспект, который я хотел бы остановить внимание, потому что многие считают, что, да, вот между основная, может быть, тот период проблема была, почему, скажем, Гувер хотел, препятствовал новому курсу. Он считал, что в новом курсе будет сосредоточена вот именно помощь, сектору, реальному сектору экономики. А Гувер этого не хотел. Он хотел как бы запустить американскую экономику через запуск ее финансово-банковской структуры. Виноват. Тут еще один момент. Рузвельт привел государство. Вот Рузвельт резко усилил роль федеральной бюрократии, федерального государства, регулирующих органов. Было создано много, очень 15 агентств. И обычно это вызывает очень важную, как говорится, часть критики, что Вашингтон и, что называется, окраины стали прибежищем вот этой вашингтонской бюрократии. Но на самом деле это была очень тоже важная часть стратегии Рузвельта, на которой хотелось бы остановить внимание. Рузвельт, именно при Рузвельте был создан средний класс. Более того, этот средний класс был приведен во власть. И вот когда Рузвельт создал этот вот мощный государственный аппарат в Вашингтоне, он привел вот этих, так сказать, сторонников нового курса, он совершил, если хотите, определенного рода социальную революцию в Америке. Он привел вот этот средний класс, он привел профессоров, учителей, врачей, он привел, если так можно выразиться, во власть американскую интеллигенцию. Вот это очень важный момент, потому что вот этого среднего слоя до этого в Америке не было. Потому что вот была как раз поляризация. С одной стороны, бизнесмены, предприниматели, владельцы крупных предприятий. С другой стороны, если хотите, пролетариат или работники, рабочие служащие в классическом виде. А вот где-то, собственно говоря, средний класс, который представлен был университетами, там, врачами, школами, он где-то был на периферии. Вот Рузвельт привел его во власть. Вот почему сегодня, кстати сказать, Рузвельт не очень интересовала Рузвельта, вот эта экономическая эффективность его бюрократии. Он создал именно занятость для среднего класса и привел его во власть. Вот после этого в Америке много чего изменилось. Изменилось отношение к науке, изменилась именно социальная роль государства. И государство именно было фактором формирования среднего класса.
А вот как здесь... же он его привел? То есть он как-то изменил процедуру вот этого лифта? То есть он привлекал в политическую...
Ну, пришли его советники. Да, да, если хотите, это был социальный лифт. Это был, ну, все, не буду вам говорить. Это было... Это, сегодня эти люди как бы у всех на слуху. Это его те же советники в области вопросов экономики, в области внешней политики. Вот, это люди, которые сидели где-то иногда во главе министерства, ведомств, как, по-моему, как госпожа Перкинс, которая была министром труда. Но это были люди, которые занимали ключевые должности в министерствах, ведомствах.
Это как Петр Первый, который взял дворянство себе такую поддержку создал, и это люди были бесконечно лояльны ему.
Вот, благодарность... вот этот социальный аспект у нас, как бы, мало, ну, может быть, мало осознается или мало понимается. Вот. Если хотите, американские успехи в области науки были тоже этим, с этим связаны, потому что Рузвельт привел в федеральное правительство, если хотите, ученых. Что раньше ученых не было, социальных ученых, естественных ученых. Кстати, американские вот разработки там ядерного оружия и других военных технологиях, которые ассоциируются с именем Ванневара Буша, это тоже, если хотите, часть вот этой социальной политики Рузвельта. Рузвельту важно было изменить расстановку социальных сил в Америке. Вот для этого он использовал государство. Ему надо было изменить статусные позиции некоторых людей. И в этой связи вот то, что стало происходить, это второй очень важный момент. Рузвельта не очень беспокоило вот этот выход из экономического кризиса. Вторым очень важным моментом, помимо вот что он сделал упор на народа, это уже принятие в середине 30-х годов закона о трудовых отношениях. По существу Рузвельт институционализировал систему создания профсоюзов. Вот американским трудящимся было разрешено создавать профсоюзы на рабочих местах, на заводах и фабриках, то, чему раньше не было. Достаточно сказать, что во время Великой депрессии, то есть до Великой депрессии, до 29-го года, ну, только 5-6% численности рабочей силы состояло в профсоюзах. Вот где-то уже в конце 30-х годов, в начале 40-х годов, 30% американской рабочей силы, то есть в 4 раза больше, состояло в профсоюзах. И надо вам сказать, что создание профсоюзов на рабочих местах, тем более с правом вести, заключать трудовые соглашения, вести переговоры с предпринимателями по поводу заработной платы, это, в общем, тоже, если хотите, поставило Америку на грань очень серьезных, ну, если хотите, социальной напряженности того периода. Для Рузвельта важно было вот не улучшить, вот не запустить, чтобы вот завод работал, понимаете, там, завод Форда. Пускай вот он заработает. Нет, ему важно было, чтобы это произошло, изменила социальная расстановка сил, чтобы вот это было запущено, когда профсоюзы, работники, тоже были, если хотите, полноправными, ну или частично какими-то хозяевами этого производства. То есть, по существу, это очень шли тонкие вопросы вот распределения, ну, если хотите, собственности или что-то в этом роде, по крайней мере. Вот этот вопрос тоже важно иметь в виду, что происходило в социальной сфере. Вот при всех разговорах про экономику для Рузвельта важно было привести средний класс, это было государство, ему важно было укрепить позиции соответствующего рода трудящихся, тех, то есть, которые сидели вот уже непосредственно, значит, на рабочих местах на производстве. И еще один очень важный аспект, каким образом Рузвельт разруливал ситуацию, ну, вот с тем правящим классом, который олицетворял Гувер. Потому что тогда стали говорить о том, ну вот сейчас придет программа национализации, сейчас придет, все собственность отберут и поделят.
Да, придет государство, вот все развалит, да, окончательно добьет. И как же он с этим боролся? Да-да-да, и как же он боролся с этим? Как
вот на это ситуация, понимаете, нашли другую, не менее действенную форму, это резкое повышение ставок налогообложения. Вот это была та самая основная новация, которой, собственно говоря, и прибег Рузвельт. Достаточно вам сказать, что если в момент, когда Рузвельт, то есть когда началась Великая депрессия, то есть когда в конце 20-х годов, всего-навсего подоходные налоги, ну, они тогда, может быть, были, так сказать, достаточно высокие, но максимальная ставка была 22-23%. А вот тогда, когда уже Рузвельт сдавал свои полномочия, где-то в середине 40-х годов, то есть уже даже после окончания Второй мировой войны, ставка подоходного налога была 94%. Вот она возросла в 3,5 раза. Вот так Рузвельт разруливал ситуацию со своим правящим классом. Пожалуйста, вы хотите оставаться собственниками ваших заводов, вашего бизнеса. Мы не будем покушаться на принцип частной собственности. Мы подойдем с другого пути. Мы ваши доходы, так сказать, наложим на них вот подобного рода налоги. Понимаете, можно было даже сказать, что ставка в 94%, ну, если хотите, это конфискационная норма.
Но да, это ставка подоходная для владельцев, для бизнеса, да? То есть это, но это же становилось бы невыгодным. То есть какой захочет... Ну, зачем
человеку... Вот в этом, может быть, и была, как говорится, проблема Рузвельта. Прокалиброваться между Сциллой и Харибдой, понимаете? Не допустить, чтобы в Америке, как Америка, пошла в разнос. И вот так сказать, действуя постепенными шагами то направо, то налево, то действительно вроде экономика в 34-м, в 35-м.
Ага. Владимир Сергеевич, у нас есть вопросы от слушателей. У нас буквально 5 минут, даже меньше осталось. Давайте коротко прямо. Давайте. Вот прямо в обратном порядке. Ольга спрашивает через Телеграм, говорит МСК-бот. Как получилось, что Гувер, сын кузнеца, олицетворял правящий класс? Коротко, если можно. Да, Гувер, у нас еще есть несколько. Как получилось, что Гувер, сын кузнеца, олицетворял правящий класс?
Ну, это малоизвестная история, она состоит именно в том, что Гувер был, ну, достаточно, скажем, успешным предпринимателем. Гувер занимал одну из ведущих ролей вообще в республиканских администрациях 20-го года. Гувер был видным политиком того периода, но в тот период, понимаете, именно в 20-е годы, Гувер стал популярным политиком. Ну, если хотите, он как раз вот отражал логику 20-х годов, о которых мы с вами говорили. Тогда в Америке движущим мотором был вот этот вот правящий класс, класс богатых, который бизнеса, вот сейчас мы называем олигархами. Вот Гувер, понимаете, как раз был такой визитной карточкой. Достаточно вам сказать, провести такие моменты. Вот если бы сегодня спросили Рузвельта или Гувера на таком некоем экзамене, вот что они знают? Вот Гувер знал в совершенстве банковскую систему США, а вот Рузвельт знал досконально всю территорию страны с политической точки зрения. Он так говорил: проведите мне любую линию на карте Соединенных Штатов Америки, я вам назову округа избирателей, я вам назову сенаторов, я вам назову конгрессменов. Вот это была определенного рода разница. И вот эта разница тоже, да, и в 20-е годы Гувер был популярен. Он действительно, он, может быть, забыт.
А американская мечта, вот то, как мы ее сейчас знаем,
да,
когда
да,
из грязи князь, это вот его воплощение такой, этой американской
Гувер
мечты, которая тогда была,
вот
да?
Эту, да, вот Гувер, когда Понятно. Он говорил, каждый будет иметь там, я не знаю, домик, каждый будет иметь две машины.
Прекрасно.
Вот Гувер это олицетворял. У него у самого было, как вы знаете, так он до конца своих дней жил в Уолдорф-Астории, это свои кончины 64-го года. Да, он представлял вот этот класс людей или вот этот социальный слой. А поскольку Америка росла, то вот она, и, как говорится, она прирастает такими, как Гувер. Вот почему Рузвельт и провозгласил новую сделку, новый курс. Понимаете, у меня будет не сделка не с правящим классом, у меня будет сделка с народом.
Владимир Сергеевич. Ага. У нас уже совсем вот полторы минуты остается. Давайте последний завершающий вопрос, итоговый, короткий очень. Вот это словосочетание «Великая депрессия», оно когда возникло? Оно тогда возникло или это позже назвали этот период вот так?
Вы знаете, она уже скорее возникла к концу 30-х годов. Она тоже возникла как критика по отношению к Рузвельту, поскольку только лишь в 39-м году с грехом пополам американское ВВП вышел на докризисный уровень. Вот потребовалось 10 лет, чтобы с 29-го выйти, то есть с 39 по 29 год. И вот это состояние, то, что раньше не было, потому что экономика восстанавливалась быстро там на протяжении полутора, двух, трех лет. А вот тот факт, что она восстанавливалась 10 лет, и общий настрой. Вот слово «депрессия», она даже не отражала экономические показатели. Она, если хотите, отражала некое общее настроение в народе. Потому что оно было действительно депрессивным. Не забывайте, что даже накануне войны безработица в 39-м году или 38-м была 20%, а в среднем она была 15%. То есть
Владимир Сергеевич, спасибо вам огромное. Мне кажется,
был безработным.
С вами можно было бы и больше одного часа слушать и слушать, и все вопросы прояснить.
Это большой слой и очень большой пласт американской мировой истории, к которому постоянно обращается именно поэтому.
Да, очень много все равно вопросов осталось. Я надеюсь, что ваше выступление сегодняшнее стало и станет толчком для того, чтобы люди, находясь на карантине, возможно, откроют какую-нибудь литературу и почитают что-то и для себя еще что-то узнают. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сейчас новости.